эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Госпожа президент». Как прошла первая рабочая неделя Саломы Зурабишвили? Правящая партия призывает Рауля Хаджимба идти на второй срок. Почему он медлит с ответом? Каких не возьмут в депутаты? Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия готовится внести изменения в избирательное законодательство. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. В Вашингтоне объявлен шатдаун, частичное закрытие правительства. Работа примерно четверти правительственных министерств и ведомств оказалась заблокирована из-за того, что Сенат не принял законопроект о федеральном бюджете. Депутаты Конгресса не договорились о выделении 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает «Голос Америки». Строительство стены – предвыборное обещание президента Дональда Трампа. 800 тысяч американских чиновников перестанут получать зарплату. Из них 420 тысяч вынуждены будут продолжать работать бесплатно. В неоплачиваемый отпуск отправлены почти все сотрудники НАСА и 8 из 10 сотрудников службы национальных парков. Проблемы коснутся Министерств внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамента США. В то же время бюджет Пентагона, ФБР и пограничной службы был принят заранее. Прекращение работы правительства стало третьим за 2018 год, что случилось впервые за 40 лет. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что будет горд взять на себя ответственность за закрытие правительства, если Конгресс не выделит средств на строительство стены. Санкции Европейского Союза в отношении России из-за конфликта на востоке Украины вступили в силу. Они продлены до 31 июля 2019 года. Об этом говорится на сообщении на сайте Европейского Совета. Ранее европейские чиновники заявили, что Москва не показала прогресса в вопросе выполнения Минских соглашений, а также поддержала проведение выборов на подконтрольных сепаратистам территориях. Голосование прошло в нарушение украинских законов. Санкции Евросоюза действуют в отношении России с 2014 года. Ограничительные меры ввели в связи с аннексии Крыма и поддержкой России сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются. Верховный суд США запретил администрации Дональда Трампа применять новые иммиграционные правила, согласно которым нелегальные мигранты не могут подавать прошение об убежище в США. 5 из 9 судей отклонили апелляцию Белого дома. Администрация Трампа протестовала в высшей судебной инстанции распоряжение калифорнийского судьи. 20 ноября судья Джон Тайгер в Сан-Франциско постановил временно запретить применение новых правил предоставления убежища, предложенных Белым домом. Председатель Верховного суда, консерватор Джон Робертс, вступивший в ноябре в спор с Трампом по поводу независимости судебной системы, присоединился к 4 либеральным судьям и помог им отклонить апелляцию Белого дома, сообщает Рейтер. Петр Порошенко подписал закон, обязывающий церковь, руководящий центр, который находится в стране, признанной в Украине агрессором или оккупирующей часть территории Украины, упоминать это в своем названии. Сообщение об этом опубликовано на сайте президента Украины. Документ направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата. Согласно закону, она должна быть переименована. Одно из предложений – переименовать ее в Русскую православную церковь в Украине. Полиция в Англии арестовала двух человек в связи с событиями в лондонском аэропорту Гатвик. Его работа была парализована больше, чем на сутки из-за появления неопознанных беспилотников. На поиски операторов дронов были брошены не менее 20 подразделений полиции при поддержке армейских специалистов. Имена арестованных не раскрываются. Расследование еще не закончено, сообщает CNN. Второй по загруженности аэропорт Великобритании был закрыт на 33 часа вечером в среду. 19 декабря около 150 тысяч пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон. Были отменены или перенаправлены более 1000 рейсов. Полиция заявили, что инцидент с дронами никак не связан с терроризмом. Но министр транспорта Британии Крис Гейлинг назвал инцидент в аэропорту новым видом атаки. Операторам дронов грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение безопасности полетов. Российские власти потребовали, чтобы делегация ВАДА использовала для извлечения данных московской антидопинговой лаборатории сертифицированное в России оборудование. Группа экспертов Всемирного антидопингового агентства получила доступ в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогла извлечь и вывести ее данные из России. Сообщение об этом появилось накануне. В заявлении ВАДА подчеркивается, что этот вопрос не поднимался российской стороной на предыдущих встречах. Эксперты ВАДА подготовят отчет, от которого зависит, будет ли подтверждено решение о восстановлении российского антидопингового агентства в правах. Заседание специального комитета по данному вопросу пройдет 14-15 января будущего года, сообщила немецкая «Волна». В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Первая рабочая неделя нового президента Грузии Саломе Зурабишвили и первые скандалы. Глава государства сообщила журналистам о первых назначениях. Кандидатура ее представителя в парламенте, адвоката Дмитрия Габуня, для грузинских защитников прав женщин оказалась неприемлемой. Почему, расскажет Мзия Парисишвили.
Легкой элегантной походкой и в столь же элегантном костюме президент Саломе Зурабишвили пришла в президентскую резиденцию на улице Атонели к полудню. Ждавшие ее у ворот представители СМИ последовали за ней, чтобы увидеть ее временно рабочий кабинет и услышать о первых назначенцах ее администрации. Рабочий стол, как и кабинет, был практически пуст. Ни персонального компьютера, ни телефона, да и других канцелярских принадлежностей на столе не было. На стене за президентским креслом государственный герб Грузии. Вдоль стен флаги. Словом, это был кабинет, в котором хозяину еще придется обживаться. И, судя по широкой улыбке, Саломе Зурабишвили это не смущает, поскольку на это у нее еще целых 6 лет. Войдя в первый день во дворце Атонели, я так счастлива. Знаю, что не все еще в той форме, как это должно быть выглядеть через несколько недель или месяцев, но уже есть возможность начать работу. Искрящаяся счастьем президент была искренна. Перед тем, как стать президентом, Саломе Зурабишвили очень часто и детально, словно занималась визуализацией, рассказывала, как она пешком из своего дома будет добираться до президентской резиденции на улице Атонели, потом пешком пройдется на расположенном поблизости рынку, сама будет покупать продукты, будет общаться с народом. Близкое расположение здания к ее дому в старом Тбилиси был для нее одним из плюсов этого здания. В противовес президентской администрации во Влабаре, которую построил третий президент Михаил Саакашвили, политика которого неприемлема для пятого президента и поддержавшей ее на выборах грузинской мечты. Есть еще один плюс у новой, пока не до конца отремонтированной резиденции в глазах Саломе Зурабишвили. Это здание – бывший дворец князей Орбелиани. Потому ей здесь комфортно, как потомку князей Бараташвили и Орбелиани. Счастьем от пребывания в резиденции на Атонели президент сегодня пообещала поделиться и с журналистами. Здесь будет ваш дом. Есть у меня и другие мысли о том, как нам выстроить отношения по-новому, чтобы я могла с вами не под запись поговорить о таких вопросах, которые вам нужны знать, но не обязательно сразу делать публично. С учетом того, что, будучи еще не президентом, Саломе Зурабишвили была резка к журналистам, порой советовала им хотя бы чуть-чуть пошевелить мозгами, пока остаются неясными перспективы такого неформального общения, сообщила президент о своих первых кадровых назначениях. Главой администрации будет Лашежвания, бывший министр экономики и бывший глава фонда патриарха Ильи II, а парламентским секретарем президента будет адвокат Дмитрий Габуня. Дел у них не в проворот. Нужно перенести инвентарь из Авлабарской резиденции, решить судьбу 140 сотрудников администрации при президенте Марквелашвили. Их число сократится до 60 по решению правительства. Да и с парламентом придется много общаться. А в первую очередь нужно приостановить полномочия Саломе Зурабишвили, как депутата, сказал Дмитрий Габуня.
Вся эта процедура расписана в регламенте и в Конституции. Нигде не указаны сроки, за какой период нужно это осуществить. Поэтому мы сегодня обратимся к председателю парламента о досрочном приостановлении депутатских полномочий госпожи Саломе Зурабишвили.
Дмитрий Габуня тем самым, видимо, хотел поставить точку в дискуссиях о том, что до сих пор Саломе Зурабишвили числится и депутатом, хотя другой, более острый вопрос парламентский секретарь оставил открытым. Дмитрий Габуня, как и пресс-служба президента, не ответили на вопрос «Эхо Кавказа» о протесте защитников прав женщин. Еще 7 декабря около 10 НПО обратились к президенту Саломе Зурабишвили с призывом не назначать Дмитрия Габуня на эту должность. Он был адвокатом бывшего главы НПО Агентства развития гражданства общества Зведа Девдариани, которого несколько женщин уличили в сексуальных домогательствах. «Мы протестуем не против того, что Габуния защищал интересы своего клиента Девдариани», поясняет представитель НПО «Женщины за общее будущее» Ида Бахтуридзе. Для нас тревожным является то, что в публичных заявлениях Габуния говорил так, как будто сексуальное домогательство – это норма. Ему принадлежат следующие слова. Тевдариани ничего такого не делал, чего не делал бы каждый из нас. Габуния говорил от первого лица, признаваясь тем самым, что и сам совершал такие поступки. Когда президент-женщина говорит, что пришла для защиты интересов женщин, а потом принимает такое решение, это значит, что она игнорирует все те проблемы, перед которыми стоят женщины. Правозащитные НПО намерены организовать акцию протеста у президентского дворца на Атонелли и потребовать отставки Дмитрия Габуния с должности парламентского секретаря президента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжение темы во взгляде из Тбилиси политолога Геннодия.
Соломе Зурабишвили вступила в полномочия президента. Какой она будет в этой роли? Можно, конечно, сказать, что это не важно. Согласно новой редакции Конституции, ее должность чисто церемониальная. Но даже если президент лишь символ, имеет значение, что конкретно президент Зурабишвили будет символизировать. Начну с того, с чего начинают многие международные обозреватели, а также сторонники грузинской мечты. В Грузии, или шире на Кавказе, президентом впервые избрали женщину. И это так замечательно. Сама Зурабишвили в своей инаугурационной речи специально подчеркнула фактор собственного пола, сказав, что в современном мире всего 11 женщин занимают такой пост. Избрав ее, Грузия еще раз подчеркнула, что является передовой европейской страной. Ничего плохого в создании такого прецедента, конечно, нет. Но конкретный контекст не позволяет объявлять ее избрание прорывом в области гендерного равноправия. Во-первых, женщину избрали президентом лишь после того, как этот институт освободили от всех реальных властных полномочий. Президенту полагается быть украшением, а для этой роли вполне сойдет и женщина. Но еще важнее, заслуга Зурабишвили в том, что ее выбрали, минимально. После первого тура выборов, который она на самом деле проиграла, ее отодвинули в сторону, и кампанию взяли на себя мужики, лидеры грузинской мечты. Они говорили избирателям: «Вы голосуйте не за Зурабишвили, а за нас, против Саакашвили и националов». Президента во многом выбрали вопреки ей самой. Грузинские феминистки никак не считают, что им следует что-то праздновать. И они правы. Еще одна популярная тема, которую подчеркивает и сама избранница, и лидеры мечты, это то, что она будет надпартийным президентом. Вспомнили, что она формально независимый кандидат, хотя ход избирательной кампании свидетельствовал об обратном. Впрочем, дело не в том, что Зурабишвили стала президентом исключительно благодаря поддержке мечты, ей полагается быть за это благодарным. Политика редко основывается на этом чувстве. Главное, что в Грузии фактически нет места для надпартийного президента, потому что главные политические силы все равно не признают его таковым. Предшественник Зурабишвили Георгий Маргвелашвили, которого тоже на деле выбрал Педзина Иванишвили, старался дистанцироваться от партийной борьбы. Но именно поэтому Иванишвили счел его изменником. Он и его партия относились к нему как к перебежчику в лагерь врага. Но этот самый враг, то есть национальное движение, тоже далеко не приветствовал деятельность Маргвелашвили. В их глазах он был нерешительным и трусливым, то есть недостаточно оппозиционным. Для Зурабишвили, которую главная оппозиционная партия не признает легитимным президентом, быть надпартийной будет еще труднее. Но это не значит, что Зурабишвили будет, в отличие от предшественника, верной тому, кто ее реально избрал, то есть марионетка Иванишвили. Практически все, кто ее знает, предсказывают, что очень скоро эти два человека с весьма непростыми характерами обязательно схлестнутся. Неважно, по какому поводу. Это вполне вероятно, потому что у Иванишвили больше нет реальных рычагов давления на Зурабишвили. Впрочем, даже в условиях ссоры последний не будет серьезных шансов, чтобы создать власти ощутимые проблемы. Тем более, что сотрудничать с оппозицией надпартийный президент вряд ли будет. Еще одна сфера спекуляций на будущее. Какой будет внешнеполитическая ориентация нового президента? Ее представительская роль сравнительно более актуальна именно в области внешней политики. Многие в оппозиции реально опасались крена в сторону России, что основывалось на некоторых ее прошлых высказываниях. Вспоминали и то, что ее кузина, член французской академии Элен Каррер-Данкос, урожденная Зурабишвили, не скрывает своих симпатий к Владимиру Путину. После объявления результатов голосования Москва открыто выражала глубокое удовлетворение решением грузинского избирателя. Но мы можем основываться лишь на том, что знаем. После избрания все ее публичные высказывания полностью в традиционном проевропейском русле грузинской внешней политики. Это включает и однозначную критику по отношению к действиям России, сотрудничество с которой новый президент исключает. Скорее всего, Зурабишвили будет менее предсказуемой, чем ее предшественник, и ее персона будет более интересна для публики и журналистов. Но окажет ли она какое-либо влияние на реальную политику? Вот на это посмотрим.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Геннодия. Многие в абхазском обществе были заинтригованы анонсированным 2 недели назад созданием новой политической силы, готовой включиться в гонку на выборах президента самопровозглашенной республики. На этой неделе на учредительной конференции общественной организации «Общее дело» побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
2 недели назад, в пятницу 7 декабря, я рассказывал на «Эхе Кавказа» о состоявшейся в тот день в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» беседе за круглым столом под названием «Абхазия. Завтрашний день». Участниками встречи было решено собраться на том же месте 21 декабря, чтобы учредить новую общественную организацию, которая мыслится, очевидно, как некая третья альтернативная сила в предстоящей 2019-м борьбе за президентское кресло наряду с нынешними властной командой и противостоящей ей политической оппозицией. И вот сегодня учредительная конференция этой общественной организации состоялась. Вначале прозвучало несколько выступлений с трибуны. Первый из докладчиков, Тингиз Джопуа, остановился в частности на громоздкой машине управления, которую, на его взгляд, у нас копировали с российского образца.
А мы воссоздали в Абхазии эту систему с населением 240 тысяч человек. Мы создали маленькую бюрократическую империю. На содержание этой империи, которая не способна не то что решать проблемы в стране, но и собственные проблемы внутри себя, мы тратим порядка 1 миллиарда рублей и еще 1,5 миллиарда на их охрану и безопасность. Последнее, что, на мой взгляд, принципиально важно в будущей дорожной карте, это система образования. Нужно отправлять детей в лучшие вузы мира, непрерывно совершенствовать учебные программы, учиться у всех, не только у России, но еще у тех, кто учится сама Россия.
Следующий оратор Адгур Лагвилава сказал:
наша сегодняшняя государственная система, ее можно охарактеризовать как такой симбиоз криминала и бюрократии. И это путь к концу не просто государства, это путь, это конец вообще нашего общества, нашего народа. С многовековой историей у нас были такие ожесточенные дебаты по поводу названия организации. И мы пришли к очень такому простому, казалось бы, названию, но в котором заложен очень такой важный смысл. Общее дело. Можно это воспринять просто как красивые слова, но если его перевести на латинский язык, общее дело – это республика. Республика Абхазия – наше с вами общее дело.
Участники учредительной конференции приняли устав общественной организации, избрали ее руководство, высший совет из 31 человека, а также единогласно председателем ООО Вадима Смыра, его заместителем Тингиза Джопуа. Выступая перед голосованием за Смыра, депутат первого созыва абхазского парламента Давид Пилия сказал:
«Какие качества я увидел у Вадима? Это четкое осознание собственной цели, адекватная самооценка, моральная готовность к разумному риску, честность, принципиальность и надежность, активная жизненная позиция и, наконец, горящие глаза и харизма. На мой взгляд, эти качества очень важны для лидера общественного движения. Я и мои друзья из старшего поколения эти качества очень ценим».
Сам Смыр уже после завершения организационных вопросов поблагодарил за оказанное ему доверие и отметил, что немало людей в Абхазии восприняло возникновение новой организации с надеждой.
«Потому что на самом деле уже как бы надоело две политические группы людей. Они потом превращаются в финансовые группы, сменяют друг друга 25 лет, как бы правят страной, и можно сказать, неэффективно, так мягко выражаясь. Я не хочу сказать, что у власти не было никогда хороших, нормальных людей, но, к сожалению, их всегда было меньшинство. Вот. И когда такая идея появилась, вот, и я считаю, что это не только мое мнение, и мнение многих вас, вот впервые, мне кажется, создается организация не против кого-то и не под кого-то. Многие удивляются, ну, накануне, естественно, президентских выборов мы с вами собираемся. Неужели у вас нет кандидата? Чтобы снять все вопросы, вот я хочу сказать, по крайней мере, у меня нет, и у многих ребят здесь нет. Сегодня вы тоже слышите имена некоторых будущих кандидатов. Мы решили пойти по другому пути, собрать единомышленников, это очень важно, и собрать команду. А потом уже вместе с вами, вместе решить, кто будет кандидат. Не раньше, чем апрель-май, я думаю, к тому времени у нас будет совершенно другая организация, пускай на нас Бог посмотрит. Плохого мы не собираемся делать, и мы с вами определимся вместе.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия вернулся к рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Конституционный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме. Что правящая партия намерена изменить в преддверии парламентских выборов, разбиралась Ирина Келихсаева.
На сайте парламента глава профильного комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Нона Тедеева пояснила, что принятие законопроекта продиктовано необходимостью обеспечения согласованности законодательных норм, касающихся перехода на новую избирательную мажоритарно-пропорциональную систему. Тедеева сообщила и о новшествах. Одно и то же лицо не может занимать должность председателя ЦИК более двух сроков подряд, а также указан перечень лиц, которые не могут быть членами комиссии с правом совещательного голоса. В марте 2018 года закон был действительно снят с полок в связи с идеей перехода с пропорциональной системы, когда кандидатов могли выдвигать исключительно политические партии, на мажоритарно-пропорциональную. На предстоящих через пару месяцев парламентских выборах в них смогут принять участие и так называемые одномандатники. В Юго-Остинском 34-местном парламенте будущим самовыдвиженцам будет выделена половина из них, то есть 17. Если с переходом на новую систему выборов не возникло никаких вопросов, то остальные пункты законопроекта по-прежнему вызывают споры. К примеру, это касается уточнения времени отсутствия на территории республики будущих кандидатов. Это статья 4. Депутатом парламента может быть избран гражданин республики, достигший на день голосования 21 года и постоянно проживающий на территории республики последние 5 лет. Срок проживания считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня в течение одного года без уважительных причин. Еще одна весенняя поправка – это отсутствие у кандидатов судимости признаков алкоголизма, наркомании, токсикомании, психических расстройств. Представители партий меньшинства заговорили тогда о нарушении Конституции и неисполнимости отдельных пунктов этого законопроекта. Сейчас, когда к нему вернулись вновь, вопросы остались прежними, говорит лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев.
Были разные вопросы, которые не могли в комитете эти вопросы решить. То есть мы предложили им, чтобы они позвали министра МВД, начальника КГБ, прокуратуру, чтобы мы эти вопросы им задали. Пересечение, допустим, границы, кто должен определять и как они должны их проверять. Просто мы там обсуждали вопросы, но конкретно мы ничего не вносили. Мы перенесли на следующее заседание комитета.
Юго-Остинский эксперт Дина Алборова в этой связи замечает общую законодательную тенденцию. Как только парламент начинает вносить какие-то изменения в законы, они обязательно несут в себе ограничительный характер.
Отношение вообще к закону, мне кажется, в корне неправильно. Потому что вообще депутат есть представитель народа, который представляет их интересы. И вот будучи в парламенте, депутаты должны защищать интересы вот тех, кто делегировал этому товарищу свои голоса и, так сказать, свои полномочия. В надежде, что работа в законодательном органе каким-то образом должны облегчать жизнь вот этих самых людей.
Процент оседлости, как нарушающий права человека, ограничительную поправку, продолжила Алборова, мы тоже говорим не первую пятилетку.
Каждый раз обсуждается этот вопрос. С одной стороны, ценз оседлости – это нарушение права на свободное передвижение. Кто будет сидеть и считать, сколько дней я была, так сказать, по уважительной причине, сколько по неуважительной, ну вот детский сад. Механизм, каким образом это подать? Убыл, прибыл, когда пересек границу. Я куда хочу, туда езжаю, как говорится, да? Значит, я должна думать, что если я хочу баллотироваться, например, в депутаты, да, на будущее, то я должна сидеть в Республике Южная Осетия Сиднем эти 5 лет и, не дай тебе Боже, выехать в том же Владикавказе на выходные. Я уже должна сама их считать. Это, опять-таки, ограничительные новшества и дополнения к законом.
Я не против того, продолжает политолог, чтобы не допускать к выборам людей, страдающих алкоголизмом или наркоманией. Но вопрос в механизмах, которые позволят сделать это, не нарушая законных норм.
Как это будет происходить? А главное, кто и какой орган это будет контролировать. То есть мало того, принимать какие-то дополнения и какие-то изменения в законодательстве, так надо еще прописывать механизмы, товарищи, как это все должно работать. У нас есть хороший опыт. Примут, как примут, а потом никто не знает, каким образом реализовывать этот закон. Это не важно. Главное – обозначить и принять.
Дина Алборова в разговоре с «Эхом Кавказа» высказала сомнение в том, что депутаты смогут прийти к общему знаменателю по поводу реализации законопроекта, и попросила добавить, цитата, «Мы так очень закрытое общество. Мы закрываем себя, оправдываясь тем, что сохраняем себя. Но мир вокруг нас меняется. Наше общество не сможет развиваться в законсервированном виде и реагировать на новые вызовы, которые встают перед нами. Невозможно адекватно на них реагировать, пока мы будем допускать эти поправки, грубейшие нарушения прав человека. Они и есть часть нашей изоляции. Это не может привести ни к чему прогрессивному». Конец цитаты. Ирина Келехсева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила на этой неделе три кандидатуры на пост главы ЦИК. Среди них и бывшая глава Центра избиркома Тамара Жвания, под руководством которой были проведены последние парламентские и президентские выборы. Именно к ней больше всего вопросов у оппозиции. Мзия Парисишвили о шансах претендентов.
В соответствии с законом, президент Саломе Зурабишвили 21 декабря должна была после консультации с представителями профильных НПО представить три кандидатуры на пост главы ЦИК. Все прошло поэтому стремительно. Она назвала кандидатов. Это бывшая глава ЦИК Тамара Жвания, глава Центра гражданского развития и демократии Ладо Бужадзе и сотрудница администрации правительства Мариам Шагелия. Ладо Бужадзе и Мариам Шагелия сами признают, что фаворитом является Тамара Жвания. В том, что именно Жвания станет победителем, не сомневаются в парламентской оппозиции, говорит Ираклий Абисадзе, депутат от Европейской Грузии.
Представленные кандидатуры прямо указывают на то, что грузинская мечта не готова отказаться от покорной избирательной комиссии. С ее стороны, это очень безрассудный поступок, который усугубляет существующий политический кризис. Нужно изменить существующую избирательную систему, переходить на пропорциональную систему, для того, чтобы итоги выборов не зависели от незаконных действий избирательных администраций и грузинской мечты.
После второго тура президентских выборов и поражения своего кандидата Григола Вашадзе, оппоненты власти утверждают, что в стране политический кризис и требуют от властей, если не досрочных парламентских выборов, то кардинального изменения избирательной системы и проведения парламентских выборов в 2020-м не по смешанной мажоритарно-пропорциональной, а только по пропорциональной системе. Претензии в оппозиции, в том числе и к самой главе ЦИК Тамара Жвания. Второй тур она могла назначить в выходные, тем самым обеспечить оппозиции голоса от избирателей, проживающих за рубежом, и тех, кто проживает не по адресу регистрации. Об этом и указал сегодня лидер фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Кого обманывают этим? Создали имитацию конкуренции. Председателем ЦИК будет тот, кто будет обслуживать грузинскую мечту. Конечно же, большинство поддержит Тамару Жвания, и мы увидим то, что видели до сих пор, в том числе и то, что она назначила второй тур выборов в середине недели по требованию власти.
Напомнили оппозиционеры и о том, что ЦИК очень поздно отреагировал на видеокадры, распространенные 15 декабря в телекомпании «Рустави-2». В них видно, как члены избиркома в Дманисе сами закидывают бюллетени в урны. Тем не менее, ЦИК отказался аннулировать итоги голосования с этого участка, но обратился к прокуратуре для расследования дела. Поэтому все претензии оппонентов к ЦИК представители правящей силы грузинской мечты считают беспочвенными. О должном реагировании на нарушения в ходе выборов со стороны МВД заявлял сегодня на парламентских слушаниях глава ведомства, министр Георгий Кахария. В отличие от оппозиции, в оценках работы Тамара Жвания не проявляют резкости исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Ирма Павлиашвили. Она отмечает, что под руководством Жвания улучшились условия для голосования лиц с ограниченными возможностями. Работа избирательной администрации стала прозрачной. Это не значит, что у правозащитников нет замечаний к ЦИК. Комплектование избирательных комиссий остается проблемой. Мы исследовали этот вопрос на этих выборах и обнаружили факты предположительного непотизма. В состав комиссии назначались лица, которые связаны с высокопоставленными чиновниками ЦИК, силовых структур и с правящей политической партией. Кроме этого, Ирма Павлиашвили указывает на проблему квалификации и на негативную тенденцию в работе избиркомов на местах. Речь идет идет о рассмотрении избирательных исков. Областные и окружные комиссии отклоняли большинство исков наблюдателей. В ходе заседания правозащитникам не давали возможность обосновать свой иск и ограничивались лишь объяснениями стороны нарушителя. В течение 5 дней Центр избирком тайным голосованием должна определить победителя из 3 представленных сегодня кандидатур. Комиссия состоит из 10 членов, среди которых 3 представляют правящую силу «Грузинскую мечту», по 1 представителю оппозиционных нацдвижений Европейской Грузии и Альянса патриотов, а остальные 4 вошли в комиссию с учетом их профессиональных навыков. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Представители женского движения еще нескольких неправительственных организаций провели митинг у резиденции президента Грузии Саломы Зурабишвили, протестовав назначение парламентским секретарем главы государства адвоката Дмитрия Габуня. Габуня представлял интересы бывшего руководителя неправительственной организации Агентства гражданского развития Звиада Давдаряни, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Среди множества заявлений и комментариев Габуня по ситуации особой критике подверглась фраза, что такого он сделал, чего не делает любой другой мужчина. Около 20 человек собрались у президентского дворца на улице Атанели в центре Тбилиси. Перед входом в резиденцию они повесили большой баннер с обращением к первой женщине-президенту Грузии. Переходи на сторону женщин. По заявлению председателя комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Кибиселия, на следующей неделе в ускоренном порядке будут рассмотрены изменения, согласно которым по особо тяжким преступлениям срок давности будет продлен на 5 лет, сообщает Интерпресс Ньюс. Согласно изменениям, у следствия не будет обязательства прекращать дело Звиада Гамсахурдия. Адвокат обжаловал в апелляционном суде избрание для члена Единого национального движения Давида Киркитадзе меры пресечения в виде заключения под стражу. Как считает Аликом Геладзе, его подзащитный оставлен судьей под стражей незаконно. Киркитадзе был задержан 16 декабря за нападение на полицейского, физическое оскорбление и повреждение имущества во время акции протеста в Велисцехе.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. Курджанский городской суд на этой неделе оставил в предварительном заключении оппозиционера Давида Киркитадзе. Представители объединенной оппозиции говорят о политической вендетте и называют Киркитадзе политзаключенным. Между тем, в «Грузинской мечте» настаивают, оппозиционер нарушил закон и должен за это ответить. За громким процессом следит Анастасия Славинская.
Когда полиция совершает незаконные действия, ей нельзя оказывать сопротивление. Это стандарт Северной Кореи, России и других стран, в которых я жить не хочу, сказал Давид Киркитадзе в зале суда перед тем, как было объявлено решение по поводу меры пресечения. Он обвиняется в нападении на полицейского по части 1 прима статьи 353, которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. Соратник Киркитадзе, один из лидеров объединенной оппозиции Григол Вашадзе, по завершении заседания заявил о намерении обратиться в апелляционный суд, который, как он выразился, кишит судьями-мечтателями, как тараканами.
Я впервые в жизни был на политическом процессе. Впервые. На процессе, где судья даже не вышел, чтобы посовещаться. У него было готовое решение. Будьте уверены, что в Грузии начался политический террор. И когда вы замолчите, друзья, после дату Киркитадзе они придут за вами. Оппозиционно настроенный человек, который отличается ходом своих мыслей от Парцхаладзе, это угроза для власти Бедзины Иванишвили.
Сказал Григол Вашадзе и добавил, что акции протеста продолжатся до тех пор, пока Давид Киркитадзе не выйдет на свободу. Между тем, митинг у здания Гурджанского суда начался сегодня рано утром. Недовольство его участников вызвало несколько обстоятельств. Во-первых, количество полицейских, которые были мобилизованы у суда. А во-вторых, то, что в его первых рядах стояли исключительно женщины-полицейские. Оппозиционер Мирзалу, Думашвили даже предположил, что на следующем заседании МВД оденет детей в полицейскую форму и выстроит из них кордон. А его соратница Хатия Деканаидзе сказала: «Это просто использование женщины как вещи. Классический пример объективации. Это просто позор». Замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили в свою очередь заявила, что ей ничего не известно по поводу того, были ли женщины специально определены на передовую. Однако она пообещала лично изучить этот вопрос в случае, если это не было случайным совпадением. Количество полицейских у здания суда Мезвришвили прокомментировала так: «Приняв во внимание события, произошедшие в последнее время, мы отправили в Гурджиани столько представителей полиции, сколько посчитали нужным», сказала замминистра. Пока представители оппозиции упрекают мечту в сведении политических счетов, последние настаивают: Давид Киркитадзе нарушил закон и теперь расплачивается за это. А вопрос меры пресечения, наказания и прочего – это решает суд, заявила депутат от правящей партии Тамар Чугошвили. «Они совершили явные уголовные преступления в отношении правоохранителей, и это было показано в прямом эфире. Подобного не допустила бы ни одна уважающая себя страна. Я была во многих странах и своими глазами видела, что может себе позволить гражданин при взаимодействии с полицейским. И если бы то, что произошло здесь, случилось бы там, ответ на это был бы дан самый строгий». Аналогичную мысль высказал и председатель парламента Иракли Кубанов Бахидзе.
«Недопустимо, чтобы оскорбление полицейских в той или иной форме стало обычным делом. Подобная тенденция проявилась в последнее время. На это, конечно, следовало дать ответ, и он был дан в рамках закона. Оппозиции предложили воспользоваться альтернативной дорогой для передвижения. Впрочем, они явно поставили себе целью устроить провокацию. Им это удалось. Удалось оскорбить полицейских, и на это, безусловно, власть должна была дать ответ».
16 декабря колонна оппозиционеров и их сторонников двигалась по направлению к Тель-Аве, где прошла инаугурация президента. Там они намеревались устроить акцию протеста. Впрочем, из-за того, что полиция, как говорят оппозиционеры, в Велисцихе незаконно перекрыла им путь, они попытались отстоять свое право на свободное передвижение и самовыражение. Началась потасовка. В результате столкновений полиции и активистов, которых в тот день произошло несколько, пострадал один из участников акции Шота Далакишвили и, согласно информации, предоставленной МВД, более 10 полицейских. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Партия власти призывает Рауля Хаджимба идти на второй срок. На этой неделе в Сухуми прошел съезд провластного форума народного единства, на котором избрали председателя и политсовет партии, призвали действующего президента выдвинуться на второй срок на предстоящих президентских выборах. Ответа абхазского лидера пока нет. Почему, расскажет Елена Заводская.
Для участия в 14-м съезде Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» прибыли 235 делегатов из всех районов Абхазии. Съезд открыл действующий ее председатель Даур Аршба. Аршба отчитался о том, что было сделано действующей властью, и как достижение отметил стабильно развивающиеся отношения между Абхазией и Россией и признание независимости Абхазии с Сирией. Подвижкой назвал Аршба меры по укреплению абхазо-грузинской границы и ликвидацию 5 пунктов перехода. Следующая подвижка, по его словам, касается судебной реформы и местного самоуправления.
«Глава государства при поддержке парламента сдвинул с мертвой точки процесс конституционных реформ, добившись создания конституционного суда, начав процесс реформ судебной системы и органов местного самоуправления. Кто действительно хочет убедиться, что полномочия судей и депутатов местного самоуправления значительно расширены, тот непременно знакомится с соответствующими законопроектами и поймет, что в этих сферах прогресс налицо. Да, мы не можем утверждать, что с началом судебных реформ снизилось мздоимство и коррупция. К сожалению, некоторые служители правосудия попытались использовать новые законы и положения в корыстных целях. Эти пороки достаточно явственны, их не скроешь от общества».
Борьба с коррупцией – популярная тема всех политических докладов. Даур Аршба признал:
«Борьба с коррупцией в любой сфере должна принять системный характер. Здесь, на наш взгляд, необходимы совместные усилия президента и парламента по ужесточению антикоррупционного законодательства. Необходимо, я думаю, и президенту, и парламенту выдвинуть новые идеи по тому, как минимизировать те нарушения, которые имеются. Форум народного единства был и остается приверженцем усилия требовательности правоохранительным органам не только к милиции, но и к прокуратуре, призваны усилить надзор за исполнением законов, службе госбезопасности и всем, кто обязан гарантировать правопорядок и защиту прав граждан нашей республики. Было бы неверно утверждать, что в этом плане мы достигли серьезных переломных успехов, хотя, конечно, определенные усилия предпринимаются.
Далее Даур Ашба, исчерпав свой 20-минутный лимит по регламенту, приступил к быстрому перечислению мероприятий инвестиционной программы. Построенных дорог, водопроводов, проведенных в села, социально-культурных объектов, школ, больниц и детских садов. После него выступил заместитель председателя партии Аслан Барцыц. Он начал сетование на вседозволенность в социальных сетях, на отсутствие контроля и ответственности за вброс ложной непроверенной информации, которую распространяют в сети враждебные Абхазии спецслужбы Грузии, чтобы взорвать наше общество изнутри. Он и считает, что модераторы групп в социальных сетях должны нести такую же ответственность, как редактора СМИ. В своем выступлении президент Рауль Хаджимба сказал, что за прошедшие годы произошли коренные изменения в сфере контроля государственных финансов благодаря внедрению казначейской системы. Назвал событием исторического значения создание Конституционного суда. Сказал о реформе местного самоуправления, которая наделила собрание большими полномочиями. Хаджимба заявил, что мы существенно укрепились в вопросах языковой политики, репатриации и демографии. Однако в чем заключаются эти ощутимые результаты, не конкретизировал. Президент обозначил новые цели. Во-первых и во-вторых, это модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, рост доходов граждан и собираемости платежей. Президент обещал продолжать гарантировать выполнение социальных обязательств и повышение зарплат, пенсий и пособий. Третья задача – укрепление судебной системы на принципах независимости, прозрачности и справедливости. В-четвертых и пятых обязался укреплять позиции абхазского языка и начать активную борьбу с коррупцией путем обеспечения открытости и сведений о доходах чиновников. Хаджимба поблагодарил всех, кто трудился, не покладая рук, на будущее страны и призвал все политические силы к цивилизованной конкуренции в выборный год. Съезд избрал председателя Маслана Барцыц и проголосовал за список политсовета из 65 человек. Принятая съездом резолюция состоит из 13 пунктов. Последние три пункта резолюции касаются предстоящих президентских выборов. Это призыв к диалогу всех политических сил, отказ от требований провести выборы досрочно и, наконец, обращение съезда с призывом выдвинуть Хаджимба кандидатом в президенты на выборах 2019 года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахари отчитался на этой неделе о проделанной за 2018 год работе перед парламентом. Глава правоохранительного ведомства ответил на вопросы депутатов, самый острый из которых касался хода расследования дела об убийстве подростков на улице Харава. Серго Бригвадзе следил за дебатами в грузинском парламенте.
Для нас никогда не было проблемой прийти в парламент. Мы никогда не боялись острых вопросов. Хочу сказать, что мы находимся здесь для содержательной дискуссии, а не для политических плясок перед камерой.
Начал свою речь министр внутренних дел Грузии Георгий Гахари. Видимо, будучи уверенным, что оппозиция не заставит себя долго ждать с критикой и свойственными ей в таких случаях выпадами. Его выступление, в котором он рассказывал о проделанной в 2018 году работе и планах на будущее, длилось около 20 минут. Из его слов следовало, что министерство гордится созданием центра единого обслуживания, в котором граждане могут получить около 50 видов услуг по принципу одного окна. Департаментом защиты прав человека при МВД, благодаря чему сократилось увеличилось число убийств женщин. Но особенно Гахари отметил то, что теперь полиция сможет более эффективно контролировать Черноморское побережье Грузии. Для этих целей стратегические партнеры государства передали пограничной полиции два корабля, которые в 2019 году примут участие в учениях НАТО. В ближайших планах министерства завершение процесса структурирования криминальной полиции, подразумевающего точное распределение обязанностей сотрудников. Когда же настало время для депутатских вопросов, первым делом был проявлен интерес к делу об убийстве подростка на улице Хворава. Причем вопросы посыпались не только от меньшинства, но и от большинства. Правда, из уст оппозиционных парламентариев они звучали в совсем иной обвинительной тональности. Тинатин Бакучава от национального движения спросила.
Больше года прошло с того дня, как был садистски убит Датона Саралидзе. И до сих пор вы говорите обществу и членам его семьи, что в природе не существует убийцы Датона Саралидзе. До каких пор вы собираетесь затягивать процесс и почему покрываете убийцу и тех, кто покрывал причастных к этому людей? Не потому ли, что вы сами покрываете совершивших преступление?
На что Георгий Гахари ответил.
Да, я подтверждаю, что во время расследования, по моему субъективному мнению, не были проведены определенные необходимые следственные мероприятия. Но вы сами в ходе работы парламентской следственной комиссии не смогли определить, были ли эти мероприятия умышленно игнорированы и повлияло ли это на окончательные итоги. В чем и заключалась ваша задача? Это был ваш мандат. Я, как министр внутренних дел, беру полную ответственность за то, что произошло. Я считаю, что должно быть открыто уголовное дело, касающееся ошибок чиновников, и я готов первым прийти и дать показания.
Первое ли мы видим там юцечонеба?
Сегодня в парламентском зале заседания присутствовал и отец убитого Давида, Заза Саралидзе. Он надеялся получить ответ на вопрос, почему в отношении МК, который, по его и мнению большинства представителей Следственной парламентской комиссии, участвовал в убийстве Давида Саралидзе, до сих пор не началось уголовное преследование. Этот вопрос задали министру и некоторые депутаты. Гахария так ответил на него.
Холазе мартиви.
Для нас самым простым выходом было бы сказать, что есть основания для начала уголовного преследования МК, как это говорите вы. Для этого нет соответствующего стандарта. Вы избрали принцип народного правосудия и посчитали это самым приемлемым. Я повторю, мы максимально детально изучаем и продолжаем выявлять степень участия Каландия. Это расследование продолжается.
Еще одна тема, которой в своем отчете не коснулся глава МВД – ухудшение криминальной ситуации, говорит депутат от национального движения Отар Кахидзе.
На наши рабочие места вы положили буклеты, в которых говорится о системных обновлениях, но тут нет ни одного слова о вызовах, которые стоят перед МВД. Вы не говорите об очень тревожной ситуации в криминальной сфере. Согласно статистике, у нас увеличилось число совершаемых преступлений на 60%. Особенно тревожен рост на 122% преступлений против жизни и на 79% рост против собственности.
Обратился Кахидзе к Георгию Гахари, на что министр ответил.
Реальность такова. Число тяжких преступлений в целом сокращается, однако есть их рост в определенных направлениях. К сожалению, особый рост действительно наблюдается в отношении собственности. Именно исходя из этого мы структурируем реформы. Здесь необходимо правильно структурировать в первую очередь криминальную полицию. На протяжении 25 лет в криминальной полиции ничего не делалось. Следователи не знали, что они следователи, не были прописаны элементарные стандарты. Для этого потребуется определенное время. А создание полноценной статистики – первый шаг к тому, чтобы идентифицировать проблему.
Гахария также пообещал, что вскоре начнется расследование по фактам подделки подписей избирателей и вброса поддельных бюллетеней членами участковых комиссий во время президентских выборов, о чем было заявлено в одном из сюжетов телекомпании «Рустави-2». Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цхинвальский городской суд отложил заседание по делу бывшего министра связи Георгия Кабисова. Уже больше года в самопровозглашенной республике следят за громким процессом против экс-министра связи и полковника СВР. Первоначально запал силовиков, которые намеревались в кратчайшие сроки доказать вину задержанного, сошел на нет. Судебное разбирательство затянулось на долгие месяцы. Георгий Кабисов будет встречать второй Новый год в камере предварительного заключения. Ирина Келихсаева о самом громком коррупционном деле уходящего года.
Первое, наверное, наверное, единственное резонансное дело, пришедшее в 2017 году к власти партии «Единая Осетия», начало раскручиваться осенью этого же года. 7 ноября Цхинвал облетела новость об аресте полковника СВР и экс-министра связи Георгия Кабисова. Содерживали разведчика не без пафоса, устроив обыски у него дома, предварительно оцепив домовладение силовиками в масках. Чуть позже был задержан его друг и одноклассник Мирян Джоев, который является одним из соучредителей компании «Иртел» ООО «Интерос». На фоне молчания представителей власти в обществе стали появляться разные версии произошедшего. От политического преследования до устранения конкурента «Мегафону», которым якобы и намеревался стать Георгий Кабисов и его компания «Иртел». Среди версий предположительное наличие у Кабисова собственной прослушивающей аппаратуры, что якобы раздражало власть не меньше, чем дерзость экс-министра в общении с президентом Бибиловым в соцсетях. Разбираться по этому поводу к нему приходила личная охрана тогда еще спикера парламента. Несколькими днями позже, когда на местном телеканале выпустили сюжет про задержание Кабисова, оборудование так и не показали. Зато щедро делились в кадрах шпионскими часами и брелками, которые можно запросто купить в сети. Официальное обвинение ему было предъявлено по заявлению бывшего заместителя министра связи Валерия Кочева в превышении служебных полномочий, к чему приплюсовали еще и незаконное хранение оружия. Помимо устроенного силовиками шоу с задержанием полковника, наблюдателей поразило и то, как с ним поступили. Позже, выступая на суде, он рассказал, что его закинули в холодное подвальное помещение КГБ, не предоставив даже еды и постельного белья. Спустя 10 дней, 17 ноября, за Георгия Кабисова заступились три экс-президента – Людвиг Чибиров, Леонид Тибилов и Эдуард Кукойте. Они обратились с письменным ходатайством к суде, чтобы стать поручителями и дать возможность изменить меру пресечения полковнику на домашний арест. Однако Цхинвальский городской суд решение не изменил. В конце ноября генпрокурор Джагаев все же дал комментарий для СМИ и заверил всех, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет. Преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности. И в основной части это преступления экономической направленности. Однако от проведения полноценной пресс-конференции Джагаев отказался, ограничившись выступлением по местному телеканалу. Уже из камеры ИВС МВД в начале января 2018 года Георгий Кабисов обратился к действующему президенту Анатолию Бибилову как гаранту Конституции. Ответа так и не последовало. Во время февральского заседания Цхинвальского городского суда о продлении ему меры пресечения под стражей на следующие 2 месяца друзья Кабисова устроили перед зданием акцию, когда вышли с плакатами: «Грузинских диверсантов отпускают, осетинских патриотов сажают. Виновные сажают невиновных». Как рассказывали позже «Эхо Кавказа» и участники, ко многим из них впоследствии подходили с угрозами увольнения с мест работы. Родственники экс-министра продолжали настаивать на заказном характере возбужденного дела и политической мотивации действия властей. Сам Георгий Кабисов дал небольшое интервью «Эхо Кавказа», где назвал происходящее правовым беспределом, политической расправой и войной спецслужб СВР и КГБ. 21 февраля генпрокурор Урзмак Джагаев рассказал на брифинге о новых обвинениях в адрес бывшего сотрудника СВР и экс-министра Госкомитета связи. По его словам, на территории Южной Осетии за пределами республики работали организованные Кабисовым фирмы, через которые с 2010 года в обход налогового законодательства было выведено более 800 миллионов рублей. Как сумма 800 миллионов рублей, составляющая практически всю инвестиционную сумму, вложенную в мегафон Южной Осетии, могла пройти мимо бюджета? Эти гигантские астрономические суммы, озвученные прокурором, терминами «выведены», «прошли мимо», не являются юридическими категориями и рассчитаны лишь на то, чтобы произвести впечатление на население своими масштабами, разводили руками защитники Кабисова. Сам он передал через адвоката ответ Джагаеву, где еще раз усомнился в беспристрастности правоохранительных органов. «Считаю, что прокурор и председатель КГБ, выполняя политический заказ, превратились в карательную организацию. Они хотят упрятать меня в тюрьму и таким образом обелить Кочиева Валерия, которого они, по моему мнению, не безвозмездно крышуют довольно длительное время. Также есть у меня факты того, что Кочиев с 2012 года финансово поддерживает одну из партий». В июле Георгий Кабисов в знак протеста против затягивания расследования дела правоохранительными органами объявил голодовку, правда, спустя 2 недели по настоянию родных ее прекратил. 21 июля на сайте информационного агентства РЭС появилось сообщение со ссылкой на Генпрокуратуру Республики о возбуждении против него 12 уголовных дел, но без ссылок на конкретных следователей или представителей ведомства. В преддверии 10-й годовщины августовских событий родные Кабисова надеялись и на то, что кавалера высшей воинской награды награды Южной Осетии ордена Лацамонга, все же выпустят под домашний арест. Однако этого не произошло. Цхинвальский городской суд каждый раз выносил постановление о продлении сроков содержания под стражей. И, наконец, в октябре 2018 года Генпрокуратура передала материалы дела в суд, где и начались слушания. Все это время Георгий Кабисов содержался в камере ИВС МВД, где, как он говорил, круглосуточно горел свет и называл эту камеру пыточной. Спустя год после задержания защиты экс-министра стали заниматься одновременно три адвоката. На судебном заседании появился и главный его обвинитель Валерий Кочев. Когда адвокаты Кабисова стали задавать ему вопросы, выяснилось, что по основным пунктам обвинения у него нет никаких доказательств. Во время последнего в этом году судебного разбирательства Генпрокуратура продолжала представлять суду свидетелей стороны обвинения. Однако, по мнению присутствующих в зале, показания их, по сути, больше укрепляли позиции защиты. Адвокаты полковника обратили внимание суда и на нарушение норм закона со стороны сотрудников прокуратуры, которые представили суду осетина говорящего свидетеля вопреки приложенному к делу протоколу его допроса, составленному без переводчика на русском языке. Судебное заседание, которое должно было состояться 14 декабря, было перенесено на неделю в связи с закрытием дороги Владикавказ-Цхинвал. Владикавказские адвокаты Кабисова не смогли бы на него попасть. Однако, по последней информации, Цхинвальский городской суд отложил и намеченный на сегодня судебный процесс. Как рассказали «Эху Кавказа» родные Георгия Кабисова, его перенесли уже на следующий год без уточнения времени. Надежды на завершение этого громкого дела, развернутого под знаменем борьбы с коррупцией, до наступления 2019 года оказались тщетными. Экс-министр встретит второй по счету Новый год в камере предварительного заключения. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Тбилисский суд признал виновными пятерых чиновников времен правления Саакашвили. Они обвинялись в злоупотреблении служебными полномочиями по громкому делу Бутэ-Робакидзе, который был застрелен полицейским в 2004 году. Анастасия Славинская о затянувшемся процессе.
Оглашение приговора было прервано. Между присутствующими в зале суда родственниками сторон произошла небольшая стычка. Они кричали, бросали друг в друга различные предметы. В лицо прокурору по делу Давиду Мепаридзе даже попала зажигалка. В связи с чем позже за неуважение к суду был задержан некий Л.Б. И все-таки приговор был оглашен. Суд признал виновными всех пятерых обвиняемых. Все они – бывшие высокопоставленные чиновники МВД. Гурама Донадзе, Давида Яшвили, Зураба Микадзе и Ираклия Перцхалава приговорили к 5 годам и 3 месяцам заключения. Азаза Бакрадзе, который единственный на этапе следствия признал свою вину, на основании процессуальной сделки получил условный срок – 4,5 года. Выйдя из зала суда, Йеме Тревели, мать Бутэ-Робакидзе, убитого 14 лет назад, сказала: «Это решение справедливо. Я хочу поблагодарить судью, он был действительно справедлив. А тем, кто устроил здесь сегодня всю эту потасовку, кричал и орал, я хочу сказать, был бы жив мой сын сегодня, не то что к 5, даже пусть бы его к 20 годам приговорили. Только бы я знала, что он где-то дышит». Между тем, Гурам Донадзе, один из признанных сегодня виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, перед началом судебного заседания заявлял, что ожидает оправдательного приговора.
«Это спекуляция человеком, погибшим от случайной пули. Члены его семьи должны прекратить это, вести политическую торговлю этой темой. И еще одно. В этой стране нужно прекратить сажать в тюрьмы невиновных людей только из-за того, что у них иное мнение».
Сказал Донадзе, который после оглашения приговора был взят под стражу в зале суда. 19-летний Бутэ-Робакидзе был застрелен полицейским в ноябре 2004 года. Согласно первоначальной официальной версии, это произошло в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения у Дедубийского пантеона. Впрочем, члены семьи Робакидзе и молодые люди, которые находились вместе с ним в ту ночь, с самого начала утверждали, что полицейский выстрелил в безоружного Бутэ-Робакидзе. спрашивал Бакидзе, когда он стоял с поднятыми руками, а затем подкинули огнестрельное оружие им в машину. Повторное расследование этого дела началось после смены власти. Согласно заявлению главной прокуратуры, распространенному сегодня, после того, как полицейский выстрелил в безоружного Рубакидзе, на место происшествия прибыли 5 высокопоставленных чиновников МВД, те, которых сегодня суд признал виновными в злоупотреблении служебными полномочиями.
Они осмотрели место происшествия и увидели, что у задержанных не было никакого огнестрельного и боевого оружия. Сговорившись, они решили обвинить Буту Рубакидзе и 5 молодых людей, находящихся с ними, в искусственном и абсолютно беспочвенном вооруженном нападении на полицейских. С этой целью высокопоставленные чиновники полиции искусственно создали доказательства. В частности, на месте происшествия воссоздали такую картину, которая подтвердила, что у молодых людей якобы было с собой различное огнестрельное и боевое оружие, которое по их приказу было принесено на место происшествия.
Сказано в заявлении прокуратуры. Повторное рассмотрение этого дела в суде длилось 5 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.